Первые четыре стиха, это вот 17 января, и здесь вот в первом стихе апостол Павел, он говорит о жертвенном подвиге, который он совершает над ради христиан в Колоссах, Лаодикии и Иераполе, или Иераполе. Ну и как бы, так сказать, сразу вопрос в практической плоскости. Чем Христос призывает тебя пожертвовать сегодня? Почему тебе бывает трудно это сделать? Но я просто немножко поясню, что вот апостол писал это письмо, находясь в узах в Риме. Это одно из тюремных писем его. И, конечно, повторюсь, скажу о том, что сам апостол Павел не участвовал в создании общины в этом городе в Колоссах. Община эта возникла в результате благовестия его ученика Епафраса. Это тот сотрудник, над который каким-то образом попал в Ефес, где апостол Павел трудился достаточно много, почти три с половиной года. И много там усилий прилагал для того, чтобы возвещать Евангелие Иисуса Христа и разъяснять, проповедовать, учить, наставлять. Епафрас оказался одним из его слушателей и добросовестным учеником. Вот. По истечении времени он возвратился в свой родной город Колосс, он из Колосс был, и стал там проповедовать Евангелие, и многие пришли к Иисусу Христу, покаялись, и таким образом образовалась община. И вот Епафрас, он, как бы желая сверить часы, добрался до апостола Павла в Рим и рассказал ему о жизни общины и о том, что из себя представляет эта община, какие есть радости, какие есть проблемы. И апостол Павел, он такой человек был, он очень сильно переживал за каждую общину, которую не только он там где-то создавал по благодати Божьей, но и те общины, которых он не был, никогда не видел. Поэтому он здесь и пишет и говорит, что я вот имею этот подвиг. Вот жертвенный такой подвиг ради вас, ради тех, которые, ради всех, кто не видел лица моего. Он очень переживал за состояние духовное той или иной общины. Поэтому его письма, они несут на себе печать этого. А переживания, волнения и ревности апостола Павла, потому чтобы действительно община созидалась на Иисусе Христе, на твердом основании. И он действительно, да, вот совершал этот подвиг, трудился, подвязался в этом направлении. Мы это видим. Ну, вот такой практический вопрос. Ну, в группах посмотрите, пообсуждайте на то, чем Христос призывает тебя пожертвовать сегодня. Вот лично тебе вопрос. Почему тебе бывает трудно это сделать в нынешних условиях? Ну, лично для себя, у меня-то ответ есть для меня, почему меня Господь призывает и чем я должен жертвовать. У меня он, так сказать, на поверхности лежит. И он связан в основном с теми событиями, которые происходят в стране, на Украине. Сейчас такое время, когда действительно от нас Господь хочет видеть определенные вещи, конкретные вещи. Но для этого надо иметь такое вот жертвенное служение, жертвенное сердце. Ну, понятно, да, по первому вопросу? Я надеюсь. Это на группах. На группах, на вторничных домашнем служении. Было бы интересно в этом направлении послушать. Призовите, ну, тут, ваших подопечных, призовите их, спросите, а у тебя она вообще, вот, тебе Христос призывает чем-то сегодня пожертвовать? Нет? Почему трудно это сделать? Я сразу скажу, мне трудно, мне сегодня трудно очень, у меня духовная борьба большая.
Саша, а как ты понимаешь, трудность это духовная борьба в чем происходит?
Что?
Духовная борьба в чем происходит?
Но мне надо пожертвовать на то, и оставить в сторону какие-то вещи, которые вроде бы мне тоже нужны. Как пастору, который ведет над молитву за страну, вот. И больше времени уделить на это для Слова Божьего, для того, чтобы быть ближе со Христом. Но мне на это, вот, в то же время на это необходимо определенное время уделить на это тому, что в стране, что на Украине, потому что молитвенная жизнь, она не останавливается на этой молитвенной жизни, и молитва должна быть конкретной. Я должен иметь какое-то представление, не отрешиться от всего этого. Но я понимаю, что борьба заключается в том, чтобы я не оставил и слова, не оставил и молитву, не оставил на то, вообще попечение на то, о тех, кого мне Бог дал. Вот это вот. В этом борьба, вот моя борьба сегодня. Ну, как один пастор сказал, он тоже, как говорится, пребывает в этой борьбе. Но он для себя такое измерение сделал. Он говорит, если я слушаю новости больше 15 минут, все, это для меня уже является определенным каким-то таким ущербом на ту, в сторону того, что я должен делать в моем служении. Больше мере. Как-то для себя измерил, такое измерение сделал. Потому что он говорит, ну, если больше 15 минут, то там 20, и непосредственно ты увлекаешься, начинаешь пересматривать все, щелкать туда-сюда, то у тебя уже глазом не успел моргнуть, как уже час прошел, а ты в этом пребываешь, еще 1,5 часа. Это достаточно серьезное дело, оно увлекает. Господи, поэтому помилуй, вот меня призывает Христос сегодня, вот, сегодня надо вот так вот нести такое вот служение, жертвовать тем, что вроде бы мне нужно, но тоже как бы, я себе успокаиваю, говорю, тебе же это надо, вот. А вместе с тем, Господь говорит, надо отделять, вот. Отделять шелуху от зерен. Зерна, надо зерна. Ну, я понимаю, у вас тоже какие-то свои есть моменты, поэтому и у каждого сегодня. Я просто какое-то направление какое-то дал. Ну, может быть, люди там такие блаженные, что у них вообще нету мысли в этом направлении. Он чем жертвовать? Он так спросит, ну, что я должен пожертвовать? Нет, а я все время жертвую. Я иду за Христом, уже жертвую. Могут быть и такие. Ну ладно, понятно, во всяком случае, да? Давайте мы будем закругляться в этом направлении.
Саш, можно я добавлю?
Да.
Вот, я это место перечитал там в разных переводах. И интересно, то есть я не против этого, в эту сторону надо будет порассуждать, но как-то если вот просто по тексту посмотреть, то складывается ощущение, что апостол говорит, желаю, чтобы вы знали, какую борьбу веду я, ну я перефразирую же, как я это увидел, против всяких еретических учений, течений и так далее, вообще за Церковь Божью. То есть тут и слово-то подвиг в основном там в всяких подстрочниках оно переведено как борьба. Вот. То есть по тексту он скорее говорит не о жертвенности своей, хотя она у него, естественно, вся жизнь у него жертвенность, так вот по истории
Но это
смотреть.
как
А
раз
то, что он,
свидетельство.
да, вот из контекста вообще вот послания, он говорит против этих еретических учений, которые вкрадываются в церковь и совращают от любви между братьями, совращают от познания Христа. Вот, и на всякие разные, там ниже, дальше написано будет, вот, учения лживые.
Ну, правильно, но это же его вот эта вот борьба, она же жертвенная. Он же мог вообще на это сквозь пальцы смотреть. Ну, подумаешь, там кто-то пришли, что-то там говорят. Вроде тоже о Христе. Ну, люди, они же научены там в общинах, они разберутся сами. Чего я туда буду лезть? Зачем? Мог бы так сказать. Лучше, ну я помолюсь за них, да и все, чтобы они там устояли против тех искушений, соблазнов и всех попыток увести от Христа. Он мог бы так рассуждать. Ну я помолюсь, склонюсь на коленях, отдам все Господу. Нет. О, в том-то и дело, что он не только молитву, но он же сильно на то вникал во все обстоятельства жизни тех общин, которых он знал, которых знал, которые, может быть, его там многие не знали, но он жертвенно старался, надо же жертвовать было и временем, и всем, и своим, так сказать, и положением, тем более в вузах находился, а он старался вот этот подвиг совершать, это самый настоящий подвиг, потому что, попробуйте, в вузах надо что-то сделать для кого-то. Тем не менее, он и письма писал, он и призывал приехать к нему в общении, рассказать и так далее, и тому подобное. Но многообразие. Он искал, искал, искал для того, чтобы иметь это попечение, жертвенное попечение. Ну, понятно, во всяком случае. Максим, понятно, да, я говорю?
Да, конечно.
Ну что, пойдем дальше? Пойдем дальше. Второй, третий, четвертый стихи. Вот он, апостол Павел здесь и говорит, для чего все это он делает. Он говорит, чтобы дабы утешились сердца их, то есть за тех, кого он переживает, за кого он переживает, и несет вот это вот такое жертвенное служение и трудится. Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас кратчими словами. Ну, тут как бы такой вопрос стоит, что может служить более полному пониманию спасительного дела Бога? Что может препятствовать этому? Что лично тебе не достает в деле познания Бога и Отца и Христа? Ну, тут как бы ответ в этих стихах, он есть. Но... Вот кому сказать, более полно открывается на вот это вот, ну, познание тайны Бога и Отца и Христа. Мы в прошлый раз, в прошлые вторники говорили об этой тайне, тайна, которая сокрыта от веков и родов, но открытая святым его. Но в большей степени, конечно, это было открыто Павлу. И в прошлый раз мы говорили, что тайна это скрытая от веков, стоит в том, что вот Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос, у вас упование славы. Ну, это тайна, то, что спасение будет и для язычников, не только для избранного народа, для иудеев. Ну и, конечно, это великая тайна Христос у вас, упование славы. Мы в прошлый раз рассуждали об этом, говорили, что это значит. Ну, говорили, и вот как раз о Рождестве, Рождество Христа напоминали об этом. Христос поселился во мне, в хлеву моего сердца. Как бы такие образы. И кто я? Какое я имел достоинство, что Бог так меня выбрал и призвал и определил. Да нет, только благодать Божья, только Его любовь. Он для этого пришел. Христос в нас, чтобы избавить нас от рабства греха, и даровать спасение, открыть небо. Ну вот кому оно вот это разумение вот так, и познание вот этого дела Божьего, кому оно в большей степени может открываться? Ну тут как бы во втором стихе оно есть. Ответ этот есть.
Вот про закон царский, про закон любви.
Да, правильно, Максим, да. Не просто закон любви, а вот для тех, кто соединяется в любви, дабы утешились сердца их, соединенные в любви, утешились, то есть обрели, так сказать, твердость, обрели мужество в следовании за Христом. И в этом движении, в этом познании богатства совершенного разумения, это возможно только для тех, кто любит Бога. Как сказано в первом послании к Коринфянам, 5 главой, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Это 1 Коринфянам, извиняюсь, 8 глава, не 5, а 8 глава, 2-3 стихи. Там сказано, что знание надмевает, а любовь не всегда. Но кто любит Бога, тому дается знание от Него. Мы можем обратить внимание на еще одно послание апостола. Вот у нас в этом послании, в первом его послании, 4 главой, это уже известное место, с 8 стиха. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Ну, четкое определение совершенно. Кто не любит, тот Бога не способен познать. Вот, ему не откроется. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Природа Бога такова. Он есть любовь. Он эту любовь изливает в сердца наши Духом Святым. Для чего? Для того, чтобы мы могли разуметь и познавать, и назидаться от этой любви. И познавать это глубины над Божьей любви. Потому что 9 стих вот в этом первом послании Иоанна говорит: «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Вот оно открывается, это богатство совершенного разумения тайны Бога и Отца и Христа. Вот. Через любовь и в любви. В том любовь, это я дальше читаю 10 стих, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. То некоторые считают, что вот я, так сказать, принял Христа, возлюбил Его, и поэтому Бог так обрадовался моему движению и стал открывать себя. Да нет, Бог первым открылся в любви и через любовь. И Он эту любовь излил в наши сердца, дабы мы не просто, так сказать, получившие это дар от Него, дар любви, но и соединенные в любви. Я обращаю внимание на это выражение во втором стихе. Соединенные в любви. Да. То есть отдельный христианин, церковь в целом может противостать различным ересям, различным уклонениям, которые уводят от Христа, тогда, когда церковь живет этой любовью, дышит этой любовью, понимает и соединяется в этой любви. Поэтому апостол и заостряет внимание, говорит, соединенные в любви. Тут можно вот дополнительный такой вопрос задать. Вот давайте я вот так сформулирую. Я его так сформулирую сейчас. Вот кто менее уязвим для разных лжеучений, вот, лжеучителей, кто менее уязвим, соединенный в любви или же получивший наставление о ней? Вот кто менее уязвим? Те, которые соединены в любви, или же вот получили наставление о ней, то есть о любви. Но мы на каждом служении практически, каждой проповеди каким-то образом звучит наставление о необходимости любви. Наставление, что Бог есть любовь, что мы должны любить Бога. Получаем эти наставления не только о любви, но о том, что надо верить, укрепляться и так далее и тому подобное. Ну, я вот понятно спрашиваю сейчас, вот кто менее уязвим? Соединенные в любви или получившие наставление?
Получившие какое наставление, в смысле, о любви?
Да, о любви.
Нет, и то.
Нет, ну важно, чтобы получить наставление и дальше действовать в соответствии с наставлением, чтобы быть соединенными в любви.
Ну, это как бы, так сказать, идеальный вариант поведения.
Ну, а иначе чего?
Ведь что-то? Многие наставления эти получают, и у них, как говорится, в одно ухо входит, а в другое выходит.
Да не выходит. Будет. Да не будет такого с нами.
Да. Нет, но это реальная жизнь. Вот. Это же ничего, не выдумки какие-то.
А можно, Саш, я вспомнил? Один случай у меня был для меня знаменательный. Это в 2001 году. Я тогда Евангелие узнал, но не сильно хорошо знал. И приехал сюда, в Москву. Здесь еще никого не знал. Встретился как бы с верующим. Он меня пригласил к себе на общение. А там был какой-то архиепископ, субботствующий, пятидесятники так называемые. Вот. И там попал под пресс их учения конкретно. Я потом, наверное, больше месяца расхлебывал внутри себя, раскладывал по полочкам все, что я знал по правильному. Знаешь, что меня удержало? Вот. То, что я подумал, ну не может быть. Я знаю, что мои братья Бога любят, любят меня, я их люблю. Это меня удержало вообще от всяких соблазнов. Я поборолся немножко и снова стал, ну скажем так, на верный путь. Но пришлось побороться, и помогло мне именно это соединение в любви, даже при недостатке каких-то, может быть, наставлений. То есть у меня не было такого понимания Евангелия, там в отношении субботы, еще чего-то. Вот. Но вот именно та любовь, которая нас соединяла тогда, она меня очень сильно удержала. Потому что я не мог принять то, что ну, эти люди заблудились, потому что я в них видел любовь.
Да, это верно. Это верно. Когда мы соединяемся в любви, вот, и община, она в этой соединенности, она способна устоять против различных искушений, испытаний, ересей, лжеучений. Ну, мы дальше об этом будем говорить, потому что вторая глава, она как раз там дальше идет речь о том, что Колосская церковь испытывала колоссальное давление с этой стороны, со стороны того, чтобы увести их от Иисуса Христа. Как и другие общины. Поймите, что эта первая церковь, она только зарождалась. И там было много людей, младенцы в Иисусе Христе, только уверовали, покаялись. И как раз пришли эти овцы в волчьей шкуре, которые начали говорить и проповедовать другого Христа или даже другое учение. И многие соблазнялись на то. Вот почему апостол говорит на то, что соединенные в любви, менее уязвимые, потому что когда над поддержка идет, и когда я вижу брата, сестру, вижу в нем Христа, на то его, не его недостатки, на то, вот, или еще там чего-то, а что он тоже возлюблен Господом Иисусом Христом, и что Христос в нем тоже пребывает, несмотря на его, так сказать, все недостатки и прочие тараканы. Вот. Но тем не менее, мы служим Господу, и стараемся служить и познавать Его, вместе, соединенные в любви, слава Богу, как Максим сказал. Да. Не устоял бы, если бы... И не видел братьев, но тех, которые стояли так же, как и он, стояли в этом наставлении, в этом учении, которое дано было Господом нашим. Поэтому надо в любви Господа пребывать и всячески возгревать и стяжать эту любовь к Богу и к ближнему своему. Потому что, как сказано, вот дальше мы будем читать и разбирать это послание. В третьей главе вот этого послания к Колоссянам сказано, что более же всего облекитесь во что?
Любовь.
В любовь. Которая есть
совокупность совершенства.
Которая есть совокупность совершенства. Аминь. Слава Богу. Ну, что может препятствовать? Ну, здесь тоже видно, что может препятствовать. Ну, как бы идти от отрицательного, в каком плане? В плане того, что если этой любви нет, то если нет этой соединенности, если нет любви к Богу, то какое может быть познание? Уже прочитали, апостол Иоанн об этом четко говорит. Это препятствие, конечно. Ну и, конечно же, здесь мы можем сказать о чем? О том, что вот эти носители ложного учения, вот эти люди с вкрадчивыми словами, вот эти вот искусные обольстители, это тоже препятствие, потому что они уводят как раз от истинного познания спасительного дела Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Это все препятствие. Ну и, конечно же, вот апостол говорит здесь, что он много трудился. Это я уже конец первой главы захватываю. Конец первой главы. Вот он здесь говорит, это первая глава, 28-29 стихи, которого мы проповедуем, то есть Иисуса Христа, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силой Его, действующей во мне могущественно. Вот это роль такого пастора, учителя, наставника, колоссальная. Вот мы говорим о Павелецкой церкви, да? А ведь у истоков Павелецкой церкви стояли такие пастора, стояли такие мужи Божьи. Некоторые из них уже на небе с Господом Иисусом Христом. И они вот много усилий вкладали для того, чтобы вот эта Павелецкая церковь, эта община, она и поныне здравствовала. Потом Бог послал других, Леня Одесский, Ричард. Это были такие наставники, такие учителя, за которые только можно сказать: Господи, слава Тебе. Сколько они положили сил и сколько они положили труда для того, чтобы наставить, вразумить над всякого человека. И всех, кто приходил. Вот Люся, она у нас старейшина, она знает этот период, может сказать о нем.
Да, я застала Степана Григорьевича еще, когда он у нас был, да, в нашей части. Потом, когда их с Ричардом изолировали, можно сказать, то уже Леня был Одесский.
Да. А тогда надо было, действительно, жизнь сама на то. Непосредственно в условиях-то таких никаких, не такие, как сейчас, в условиях гонений. Надо было выстоять в любви, надо выстоять и сохранить это здравоучение. То есть, когда этого нет, когда нет таких наставников, когда нет таких учителей, когда нет таких трудящихся, то выстоять общение чрезвычайно трудно. Ну, Ну и тут как бы предлагается подумать, что лично тебе не достает в деле познания Бога и Отца, и Христа. Ну, это для размышления, да. Для того, чтобы сверять. Вот о чем мы сейчас говорили, сверить сегодня. Может быть, тебе не достает такого наставника, такого учителя. Может быть, тебе не достает еще чего-то. Может, тебе не достает любви. Может быть, у тебя еще что-то. Может быть, у тебя вера колеблется. Может, у тебя не хватает мужества. Еще что-то. Ну, это, в общем, для размышления на вторичной группе.
Саша, можно я скажу? Я тут как раз размышляла об этом сегодня. Да-да. Вот я, например, вижу, что раньше я больше времени посвящала слову. Да? Я просто в нем пребывала, обкладывалась так вот книжками разными, толкованиями, вообще много всего, разных переводов, там все. Вот сейчас, например, этого нет. Как-то, может быть, время другое, более тесное, что ли. Хотя тогда тоже было тесное. Вот я написала, что вот более тщательно вникать сейчас, да, разбирать слово, потому что вот мы сейчас вот стали так вот, что там, на целый месяц 8 стихов, да?
Да.
Вот. И вот это, конечно, очень важно, но тогда, я не знаю, вот как-то, вот я больше этого посвящала, и я просто вижу, что Господь тогда мне так, очень меня так поднял, понимаешь, вот в познании слова и вообще вот. Посвящать больше времени, больше времени, чтобы разбираться, вникать, тщательно этим заниматься, как занимаюсь этим постоянно, как вот Тимофею Павел сказал, я считаю, что вот это вот для меня, например, это очень важно. Я думаю, что для многих это важно. Ну, я сегодня просто об этом думала, что вот.
Да, чтобы Слово Божье вселялось и жило в нас. Ну, хорошо, давайте тогда мы плавно перейдем к следующему, третьему стиху. Здесь апостол говорит нам, что вот стремление к богатству совершенного разумения и познания тайны Бога и Отца и Христа оно необходимо, потому что в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Ну, тут такой вопрос, в каком смысле сокрыты? Потеряны из виду? Да, и зачем надо было скрывать такие сокровища премудрости и ведения? Прокомментировать надо. В каком смысле сокрытые? Потеряны из виду?
Сейчас я опять буду говорить, можно? Вот сейчас мне пришло на разум. Вот когда золото ищут, да, как его там, перемывают столько песка, да, и столько вот копают, сколько вот, чтобы это золото найти, да. То есть с этим очень...
Одно зернышко, да, золотое. А? Перемыть надо тонну песка, чтобы одно, два, три зернышка золота.
Вот я думаю, что это вот действительно вот сидеть так, углубляться, копать, углубиться, положить основания, да, это вот это примерно похоже на то, как вот отыскивают это золото, вот так вот, действительно драгоценность. И это не пустой звук, это действительно вот так.
Ну, это ты говоришь, о том, что надо вот это вот было делать.
Но оно сокрыто, понимаешь, оно вот, почему нет, я вот думала, почему сокрыто? Потому что оно не просто спрятано, оно действительно как спрятано, понимаешь? Вот если вот это копать, углубляться, оно открывается. Мне в свое время, я уехала на месяц, это было в 90-м году, вот я все время говорила братьям, служителям, как говорю, как это, вот не открывается слово, не открывается. Я уехала, отпуск у меня был, я на месяц уехала, так, в уединение, и искала. ночные молитвы сама себе устраивала, пребывала вот в слове постоянно. Вы знаете, к концу вот этого вот пребывания месяца, тогда был у нас Ришат старшим служителем в церкви. Вы знаете, мне Господь за 2 дня до моего отъезда стал открывать, понимаете, слово. И до сих пор оно открывается. Это было удивительно. Я звоню Ришату, я прыгала вот так вот прямо, говорю, Ришат! Мне Господь начал открывать слово. Знаете, когда это происходит, когда открывается слово, человек это видит и знает. Потому что я положила вот этот месяц, но перед этим я тоже искала, а это просто вот положила этот месяц. Господь начал действительно такие вещи открывал. Знаете, я просто открывала рот. Вот, ну, вот была в изумлении от того, что вот начало открываться. То есть вот когда действительно вот посвящаешь этому, вот, ну, просто немножко так вот сейчас всплыло так. В общем-то, не хотела говорить это, но просто оно по ходу, как стало говорить, вот как вспомнилось, как я вот этот месяц посвятила тогда исканию Господа в слове.
Что еще кто может сказать?
А можно мне? Да. Ну, тут интересно, что вот эта вот сокрытость во Христе, это не то, что сокрыто от тех, кто стал на путь познания, а то, что ни в чем другом, как бы это мудро не выглядело, и то, что приносят эти лжеучители. Вот. Нету этой премудрости, нету спасения, нету смысла вообще. Потому что все сокрыто именно в Иисусе Христе. И вот познавая Иисуса Христа, вот это вот сокровенное нам открыто. Тем, кто пришел в церковь, тем, кто стал частью церкви, тем, кто соединяется в любви. Вот. Я скорее это вижу. Ну, я не в противовес говорю, просто как вот добавляю.
Ну да, верно. Верно. Это действительно так, что мы понимали, что не надо куда-то на сторону идти копать там в другом месте огорода или поля, вот, или еще где-то надо чего-то искать. Искать надо и находить только во Христе, в нем он сокровище, он обладатель этого сокровища, в нем все есть, все для спасения в нем, в Иисусе Христе, только в нем. Это чрезвычайно актуально, потому что по истории христианства, по истории церкви, вся жизнь, так сказать, и практика показывала, что люди достаточно часто вообще уклонялись и начинали искать не во Христе, а в чем угодно. Да еще приходили, которые начинали соблазнять и говорить, что есть более важные, высшие сокровища, которые вы не знаете, а мы вам подскажем, покажем, где эти сокровища и как их можно найти. И этим самым вы познаете духовную жизнь во всей полноте и познаете путь спасения. Но это были соблазнители, самые настоящие, искусные, которые уводили их задачи увести от Христа. Хотя они даже говорили, ну да, Христос это, да, да, конечно. Но он не есть полнота. Что-то у него можно присоединить, но надо вот двигаться вот туда. Там полнота. Ну, в общем, тут надо еще... Да, есть еще что-то добавить? Какие мысли?
У меня вот не мысль, я вспомнил такое место, в чем дьявол сильно преуспел. Это хитрое искусство обольщения. То есть вот подумать, что действительно хитрое искусство обольщения. Очень вкрадчиво, очень тонко может сбить с пути.
Да, да, да. Ну, здесь надо добавить, ну, сокрыто в смысле, в том смысле, что один Бог, Отец и Бог Христос, ну, да, ими обладает, и только Он их может открывать, ну, через, и открывает, открывает себя, ну, то, вот, и вот это сокровище, спасение, и открывает, ну, то, через дела творения, ну, через своих пророков, через святых своих, через Духа Святого. В первом послании к Коринфянам, второй главе, читаем, что апостол Павел говорит, а нам это открыто Духом Святым. Для этого мира сокрыто, а для нас открыто Духом Святым. И мы это проповедуем. Ну и сам Христос для нас сделался от Бога и премудростью, и праведностью, и освящением, и искуплением. И это есть все, вот это Его сокровище. И искупление, и спасение, и вменение нам праведности, и освящение, труд освящения, который Он совершает у нас сегодня. Вот это все Его сокровища, премудрости и видения.
Наверное, как всякое сокровище, Его все-таки ищут.
Да, конечно.
И оно сокрыто. Господь открывает по нужде человека. Если нуждается человек, вот, то тогда открывается.
Ну да, и какие-то места Священного Писания нам непонятно, не открыты нам. Вот, и... Что надо делать? Надо возгревать любовь к Богу. Как мы ранее сказали, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Чтобы Бог открыл, возгревать эту любовь, и возгревать на то желание, стремление, подвязание для того, чтобы в молитве просить Господа, чтобы Он открыл. Что-то Бог открывает. Что-то он открывает такие иногда глубины, что слава тебе, Господи. Вот сейчас мы рассуждаем по этим стихам, рассуждаем с точки зрения того, что нам открывает Бог. Ему благодарность за это. Ну, можно сказать, что вот такой вот как бы вариант ответа потерян из виду. В каком смысле сокрыто? Потерян из виду. Я хочу сказать, да. Ведь в Ветхом Завете Бог приоткрывает и говорит об Иисусе Христе. И сам Христос сказал израильтянам, в том числе книжникам, учителям Израилем, Он сказал, вот вы там читаете все это, изучаете, копаете и думаете иметь жизнь вечную, а не видите главного. Главного сокровища не видите. Все вот это Писание, Тора, она говорит обо мне. То есть они, вот учителя, книжники, потеряли из виду это все. Потеряли из виду. Они все, что угодно там понапридумывали. Чего только на... И заповедь на заповедь. И то. А главное сокровище, к сожалению, и сегодня для большинства израильского народа потеряно из виду. Потеряно, когда читают Слово Божье. Но апостол говорит, это слово открывается, на этом слове лежит покрывало Моисею. Да? Помните? Если это покрывало снять, то тогда откроется Христос. Открывается Христос. Это действительно драгоценность, сокровище. Слава тебе, Господи. Ну, хорошо, давайте тогда мы... Есть какие-то еще дополнения на этот вопрос? Я думаю, понятно.
Давай. Да, Саш, да. У меня есть. Вот, да. Вот это тот поиск, да, который, чтобы найти это сокровище, там и про жертвенность, и про то, чем пожертвовать. Вот я замечаю, что каким-то комфортом и своим личным временем бывает трудно это все отодвинуть в сторону, чтобы там переступить через свое удобство, иногда переступить даже через усталость и через лень. Вот. Но когда это делаешь, переступаешь, оказывается, что ты просто попадаешь в Божий мир любви, действующий и никуда не девающийся. То есть, потому что это есть всегда. Вот небольшое усилие над собой, вот, дух влечет на молитву, там ночью проснулся. Не всегда я продолжаю спать, я все-таки встаю молиться, но когда делаю это усилие, прихожу на эту молитву, то получаю огромное благословение. Вот. То есть чаще всего вот это вот то, что поискать и покопаться, это отодвинуть какие-то свои причины, плотские, телесные, ту же лень, вот, чтобы просто начать какое-то действие.
Да, верно. Ты по большей мере на первый вопрос тут подсказку дал нам, чем Христос призывает тебя пожертвовать сегодня. Да, ты сказал нам, что да, действительно пожертвовать, что-то отодвинуть для того, чтобы вникнуть в слово, помолиться. Почему трудно это сделать? Ну, наша, да, природная лень человеческая, суетность, суетливость, погружение в эту суету, повседневной жизни, оно все это и остается. А Господь нас призывает, призывает к себе. Ну хорошо, давайте тогда последний вопрос этого вторника, 17 января, по мотивам 4 стиха, вот, апостол говорит нам, что он это говорит для того, чтобы кто-нибудь не пролетел вас кратчими словами. Вот кратчевые слова, в чем их опасность? Приведите пример из Библии, из личного опыта.
Вот я нашла два места, где вкратчивое что-то есть. Это когда Авессалом, помните, Авессалом там,
да,
чтобы от отца, чтобы от Давида отвратить людей, да, вот он там где-то стоял на пути, когда люди шли к Давиду, вот, и начинал их там, я вот там не до вас, не до ваших проблем, а вот я, если вы меня там, вот самое, то я вам буду
все. Выберите царем, да, поставите царем.
А, выберите меня, да, вот так вот, вот. И таким образом он вкрадывался, написано, в сердца людей, в сердца израильтян.
Да, 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 да. Вот кратчевые слова, да, это правильно, примерно, хороший пример. Да.
Ну да, а второе место там, ну всего там два места вот нашла там, 2 Тимофея, 3:6, которые вкрадываются в дом и там отобощают женщин там, и которые, ну в общем, ну это можно прочитать просто место, ну тоже, в общем, как-то обольщают людей, вот во что-то влекут, ну неправильное во что-то вот. То есть не на истинном пути, ну, не истину открывают. Вот два места таких есть. Я думал, что их больше, но их оказалось всего два.
А можно я? Да. Я вспомнил, только это положительный пример, но там есть и мудрость, и вкратчивость. Это когда апостол в Афинах проповедовал Христа, сказал, проходя между ваших святых, расположил и нашел повод им благовествовать Христа, да? Вот. Но враг, он же часто делает точно так же. Он говорит, все правильно, все верно. И ко всему этому что-то подливает и подсыпает такое, что тебя отравляет. Вот. Это так вот было, вот тот пример вспомнил, когда я только уверовал, вот, когда я столкнулся с этими субботующими пятидесятниками. Я тогда как вырвался вообще из их общения, потому что я сел их там главный епископ какой-то, и две сестры напротив меня сели и стали молиться языками. И он начал вокруг да около со мной беседовать и стал подводить к тому, что суббота – это фактически главная вещь. А это как-то сразу почувствовал. Вы хотите сказать, что суббота главная вещь? Прям сразу напрямую. Говорю, а что вокруг да около? Вы мне так и скажите, говорю. А потом в процессе общения, знаешь, что меня очень сильно протрезвило? Он говорит, ну у нас в стране многоженство запрещено, но в принципе по Писанию, вот я же могу быть, иметь две жены. Вот я и там, например, Марта одна плоть, я и Рося одна плоть, я и... Я так думаю, ой-ой-ой, брат, тебя куда занесло? Я вообще вырвался, но я выгребал, конечно, долго то, что я там услышал.
Да. Это действительно...
Есть еще одно место, но оно не впрямую. Это... книги Бытие о встрече змея и Евы.
Ну, правильно, прямо с самого начала Священного Писания демонстрируется вот этот тип
и
метод вкрадчивого над обольщением.
Ну да, говорит, истинно ли Бог сказал, чтобы вам не есть ни с какого дерева?
Да. Вот обладает этими приемами как раз дьявол. Так, вкратчиво говорить, казалось бы, да, верные слова. Он может даже Писание цитировать, как он со Христом разговаривал в пустыне. Написано в слове же, вот. Чего ты можешь спокойно с этого крыла храма спрыгнуть, вот, и ничего тебе не будет, потому что написано, и ангелам своим заповедуют о тебе, хранят тебя на всех путях твоих. Да, вот эта вкрадчивость, это как прием завладеть маме слушающих, сделать их своими союзниками и своими последователями. Как правило, эти люди, они красноречивые, знающие Писание, могут приводить убедительные аргументы. Но вот апостол говорит, если вы... знаете, вот это сокровенное, которое вам открыто, если вы соединены в любви, если вы стоите мужественно, наставленные в здравом учении, вы неуязвимы будете для таких обольстителей, потому что наставленные, Слово Божие вселилось в вас, и живет у вас. Слава Господу. Что-нибудь вот из личного опыта надо постараться вспомнить. Вот у Максима был такой вот опыт общения, да.
Саш, у меня сейчас просто возник вопрос. Думаю, ведь получается, что они сами заблудились, но они, по-видимому, этого не понимают. Они хотят, они, может быть, искренне, что ли, в этом своем заблуждении пытаются в свою эту вот в искренность в кавычках вот ввести других людей, да, вот так вот обольстить, что сами потерялись. Но они же, бывает, искренне говорят, понимаешь, что они искренне заблуждаются.
Да, создается ощущение, что они такие искренние, они, как говорится, верят в то, о чем они говорят.
Они убеждают, но получается, что они сами заблуждаются и вводят других в заблуждение, да, вот так вот получается.
Да, я тоже про искренность подумал, что вот искренность не является залогом того, что человек все-таки прав. Как бы искренне это заблуждение, как бы искренне человек не был, если все-таки заблуждение, то это заблуждение, поэтому знать... суть Евангелия и Писания, чего Бог призвал, это важно.
Да, вот важно знать, действительно, вот стоять на правильном основании, чтобы тогда никто не сбил, да. А так вот, ну, люди искренне говорят, влекут, и можно поверить, если не знаешь.
У меня в жизни был пример такой. У нас, я когда на севере Москвы жил, у нас там была одна община свидетелей Иеговы. И вот они очень так усиленно пытались проповедовать свое учение до того, что я встретился с одним из их адептов, который уже готовился к суициду фактически. И мне пришлось с ней разговаривать. Ну, там разрушение семьи было, ну, множество таких моментов. И когда я встал за нее, чтобы вытащить ее из этого, у меня произошла встреча с их, так сказать, старейшинами. Такой пожилой мужичок со своей женой пришел. Пришел ко мне домой. У меня Света была дома, как раз мы вдвоем были. И вот кратчевым словом он начал нас пытаться, так сказать, на свою сторону перетягивать. И первое, что он сказал, он, ну как враг, через жену достал Адама. Так в этом случае он попытался достать меня через Светлану. Он сказал, что вот я хочу с тобой поговорить, чтобы ты послушала. Но Господь дал Свете мудрость. Она сказала кротко ему: я, говорит, я замужем. Он, ну понятно, что ты замужем. Он говорит: нет, вы не поняли. И говорит: я за мужем. Пожалуйста, разговаривайте с мужем. После чего он восхитился этим словом от нее. И, в общем-то, мы с ним так это долгое время разговаривали. И он понял, что со мной ему бодаться будет очень сложно. Ну, просто там некоторые моменты я ему указал, и он сразу понял, что, говорит, нет, я понял. И мы разошлись. Но здесь вот эта вот вкратчивость была попытка атаки.
Да, да, да. Ну, и опять же, это вот все эти приемы, они связаны с тем, чтобы увести от Христа.
Да, свидетели Иеговы, у них вообще такое направление, они же по домам ходили и вообще настолько обольщали. Я часами разговаривала с ними по телефону там с разными адептами. Но я говорю: вы знаете, даже не интересно с вами говорить. Вы, говорю, вот стеклянная между нами это стенка, вы с той стороны ходите, а я с этой стороны. И у нас не пересекается ничего. Говорю: вы знаете, ну вот уже даже не интересно мне с вами говорить. Они в своем стоят, и все. Их вот, ну, редко, когда вот их можно вытянуть с этого.
Ну да, они так говорят, что ну да, Христос, ну да, конечно. Но полнота не в нем. Нет, полнота надо другому. Они начинают двигать свое. А вот это послание и вообще Слово Божие, и другие послания, где апостол, он буквально стучится в сердца верующих и доносит до них, что... И мы ранее говорили, что Отцу было бы угодно, чтобы во Христе обитала всякая полнота. И Он имеет первенство во всем, никто другой. И Он есть Бог. И Он начаток, Он первенец из мертвых, дабы Ему во всем иметь первенство.
Есть один момент, я хотел уточнить. Дело в том, что первое, на что идет атака в любом случае, это на слово. Вот в случае свидетелей Иеговы, если мы уж их затронули, они на слово атаку ведут именно через новый перевод, о котором
лучше не касаться свидетелей Иеговы, вообще лучше не трогать.
Я не об этом, я говорю как пример. Я сказал как пример.
Ну, мы знаем, да, их прием знаем, да. Вот. А у них там перевод другой, да.
Я говорю о искажении слова, о чем Павел говорил очень конкретно. Вот да, в этом послании, я просто возвращая нас к слову, да, что именно об этом речь.
Да, именно речь идет о том, что...
Вот еще про свидетелей интересный исторический факт, то что Рассел, когда там, во-первых, его привлекали за то, что их организация зарабатывала на продаже зерна низкого сорта за высшее, такая спекуляция была. А еще во время судов с ним судились еще и верующие. Он был вынужден признаться, что еврейского языка не знает абсолютно, хотя 7 томов толкования вот сторожевой башни он написал. Поэтому там их перевод, он такой сомнительный. И толкование сомнительное.
Да, мы это знаем, поэтому, Господи, помилуй и сохрани. Помилует и сохранит нас Господь тогда, когда мы будем держаться Его. И пресекать всякие попытки над, и увести нас от Христа. Используя, да, вот такие приемы, вкрадчивости над. Ну хорошо, вы там на вторниках побольше призовите народ, чтобы посвидетельствовали о том, как вот стоять во Христе, не поддаваться на эти опасности, которые сегодня есть. Есть и сегодня. Сегодня вокруг христианства и старается проникнуть в христианство много разных течений. Господи, прости, помилуй. И подорвать изнутри. Ну хорошо, тогда мы подведем черту под первым вторником, 17 января.